Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Удар за ударом сыплются на Российскую Федерацию в последние два дня. До такой степени дело дошло, что об Украине уже не вспоминают. Здравствуйте, дорогие гости. Семен Новопроцкий. Здравствуйте, Андрей Коробков. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. И, ну, это просто действительно сенсация, что трое суток Российская Федерация говорит о своих внутренних делах и о своих делах с внешним миром. И мы живем в совершенно новой информационной ситуации. Семен, вам это как-то, вот, наверное, тоже некомфортно, непривычно. Как же без Украины теперь? Как же только вот Америка какая-то тут? Сирия и все, и больше ничего.
Да нет, в принципе, мне как раз это привычно. Это непривычно, но комфортно. Потому что, в общем, чем больше Россия будет говорить о своих проблемах, тем для нее же лучше, на мой взгляд.
Да, просто даже уже не... Ну, дошло до того, что... Вот, Андрей, вот я хочу, чтобы вы объяснили, как получилось, что американцы просто не оставили ни одного кусочка, вот, ни одной возможности России больше не говорить о России. То есть больше замалчивать свои отношения с внешним миром, свою политику, свою экономику. Как они заставили говорить о собственной экономике? Я действительно вторые сутки слышу программы на российских телеканалах, ток-шоу, как выживать в условии новых американских санкций. Почему они оказались такими мощными на этот раз?
Ну, во-первых, это подчеркивает, что все разговоры об автарктическом развитии, о том, что мы можем заняться импортозамещением, они, в общем, достаточно нереальны. И Россия через экспорт очень завязана на внешний рынок, и, соответственно, она стала очень уязвима. Санкции бьют по четырем основным секторам. Это обрабатывающая промышленность, в том числе и прежде всего военная промышленность. И уже вот пресс-секретарь Госдепартамента заявила, что российские компании потеряли, по крайней мере, 3 миллиарда долларов в заказах через эти санкции. Это сельское хозяйство, это гидрокарбонаты, нефть и газ, и это, конечно, также финансовый сектор, который должен финансировать, особенно краткосрочные операции. И эффект становится просто разрушительным. Но санкции имеют три основных аспекта. Первый аспект – это то, что они, конечно, бьют точечно сейчас уже по российской элите, причем это как политическая элита, так и те бизнесы, которые имеют очень сильные политические завязки. Второе, они бьют по наиболее экспортно ориентированным и приносящим валюту секторам российской экономики. И помимо этого, они бьют также и по конкурентам западных компаний. Причем, поскольку американские санкции организованы таким путем, что под них попадают не только сами компании под санкциями, но и те, кто ведет с ними дело.
В том числе в Европе.
Да, то они бьют и по вот вторичным таким участникам этих операций.
То есть любая европейская компания, которая продолжает иметь дело с российской компанией, попавшей под санкции, должна понимать, что следующей будет она.
Да, да, это они прекрасно это понимают, и биржа на это прореагировала. А третье, это, конечно, то, что Трамп ведет достаточно сложную игру. Он сам долгое время не хотел вводить санкции по разным причинам, и вот сейчас он шаг за шагом начинает идти на уступки. Вначале был подготовлен такой список еще в начале года, также с
идеей... Тот, который назывался кремлевский.
Да, точечных ударов, но в последний момент он был отозван, переписан, и туда внесли больше 200 представителей российской элиты, и, в общем-то, его выхолостили таким образом. И, в общем-то, люди, которые писали этот список, и в том числе, вот, например, известный экономист Андерс Осланд, они были возмущены. Они говорили, что это саботаж со стороны администрации. Вот вы хотели санкции, получите, но они бессмысленны. А вот сейчас начинается пересмотр этой политики, произведен первый точечный удар, но ясно, что он не последний. И остальные люди, которые в этом списке, они повисают теперь в воздухе и не знают, там они или нет, в следующей группе, что, конечно, усиливает нервозность среди как политического истеблишмента окружения Путина, ближайшего окружения, причем так и, надо сказать, вот всего, всей бизнес-элиты и, прежде всего, людей, которые сделали свои деньги на связях с Кремлем.
И вот я хочу спросить Семена на вопрос, вот, наверное, всем интересно нашим зрителям, особенно телезрителям федеральных каналов, которые вдруг выяснили, что проблемы существуют в российской экономике, что не все так безоблачно. Все-таки объяснить, почему мы слово «санкции» со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза слышим давно. Слышим давно, мы также слышим заверения, вот как Андрей только что хорошо правильно сказал об импортозамещении, ничего, импортозамещении, чуть не сказал, ничего страшного, все будет хорошо, мы выкрутимся. И вдруг очевидный страх и паника, очевидные неприкрытые. Почему именно этот, вот именно этот удар оказался таким болезненным? Что с ним такое вот...
Ну, во-первых, это, вообще говоря, первый точный удар по кремлевскому списку, в который входят все ключевые российские бизнесмены. Поскольку все ключевые российские бизнесмены, они, с одной стороны, частные собственники крупных предприятий, а с другой стороны, Россия так устроена, что они де юре, может, чем-то и владеют, а де-факто не владеют ничем, то есть у них все может быть отнято. То есть понятно, что если против них санкции, это санкции прямо против государства. Потому что, вот, например, любые санкции против того же, почему сразу государство вышло, мы вынуждены будем как-то помогать предприятиям того же Дерипаски. Во-первых, потому что на этих предприятиях огромное количество людей занято. А во-вторых, потому что все равно удары по этим предприятиям, учитывая, что там примерно 20 или 30 таких крупнейших компаний дают 80% доходов бюджета, да, а валютных, может быть, вообще там почти 100, то, соответственно, удар по кому-то из этого это принципиально другой удар, чем был. Кроме того, конечно, на самом деле начинается паника не только среди бизнес-элиты, но и среди элиты политической, потому что проблема стоит в том, что, во-первых, в России политическая элита тоже, так или иначе, теневым образом владеет бизнесами. У нас вообще очень сложно отделить чистых политических деятелей, даже силовиков, от реальных теневых совладельцев бизнесов. А когда, например, на мой взгляд, например, очень мощный удар, это введение санкций против, ну, во-первых, министра внутренних дел, я извиняюсь, федеральный министр впервые попал под персональные санкции. Но главное, может быть, это введение санкций против Виктора Золотова, который глава Росгвардии, это гораздо круче, чем введение санкций даже против Олега Дерипаски или Виктора Лексельберга, потому что Виктор Золотов считается одним из самых близких людей лично к Путину политически. Он считается одним из самых влиятельных людей в России самой элитой. Проблема стоит в том, что сама элита российская начинает понимать, что постепенно могут стать токсичными все российские активы. Кроме того, эти санкции, они совпали с тем, что гораздо более вероятны в силу ситуации в Сирии, которая сейчас вот разворачивается, этого заявления Трампа, что он в течение там, вчерашнего, что он в течение 48 часов что-то решит, и законопроект, который появился о том, что действительно наконец, значит, запретить покупать российский госдолг, если американцы запретят себе покупать российский госдолг, пока сейчас нерезиденты владеют примерно 34% всех российских ФЗ государственных, а если такой запрет будет принят, под этот запрет попадут не только облигации, которые выпускает Россия как государство, но и облигации всех крупнейших российских банков. То есть сейчас трепещут в некотором смысле все крупнейшие российские банки, потому что если у них будут проблемы с ликвидностью, их надо будет спасать государству. Все крупнейшие российские владельцы бизнесов, потому что их бизнесы все равно государственные в значительной степени, государство их будет спасать. То есть все государствообразующие предприятия в России либо уже получили, первые из них получили некоторые санкции, либо они резко, значит, повышают ставки американцы, могут появиться санкции и против других ключевых для российской экономики предприятий.
То есть... Вот еще раз подводя итог, Андрей, значит, это оказалось очень чувствительным, но ведь давно хотели, чтобы это было чувствительно. Почему этого не было сделано раньше? Это я не кровожадно спрашиваю, а просто чисто технически. А почему так же чувствительно нельзя было поступить раньше? Чтобы не было возможности рассказывать сказки про импортозамещение, про то, что мы справимся, про то, что рубль выкарабкается. Почему раньше нельзя было так сделать?
Ну, во-первых, происходит эволюция концепции внешней политики при Трампе. Все-таки первоначально он исходил из того, что надо всячески работать с Россией, конкретно против Китая. А сейчас меняются люди в его окружении, приходят вот люди типа Болтона, которые гораздо более жестко настроены по отношению к России. Второе, вот серия событий, в том числе события в Сирии, в общем-то, укрепляет позиции тех, кто также считает, что все-таки с текущей администрацией работать не удастся. И надо сказать, что, конечно, очень, очень сильно Мнение сейчас, что пока в Кремле вот, текущее руководство, текущая группа, никакого сотрудничества, в общем-то, все равно не получится. Поэтому это давление вот, имеет такой персонализированный характер, в том числе и с тем, чтобы подвигнуть часть элиты на какое-то мирное решение, так сказать, кадровых вопросов. Но, конечно, это достаточно идеалистично. Люди, которые проводят эту политику, не совсем представляют себе политические игры, которые ведутся за кремлевскими стенами. Но, тем не менее, вот эта идея становится все более ясной, что с текущей администрацией они все равно договорились.
Но с российской стороны, мне кажется, очень важно еще наивно говорить о том, что прежние санкции были нечувствительны. Потому что, вообще говоря,
нет, они были
с момента, когда была нефть на минимуме, она выросла в 2.5 раза. При этом российская экономика, значит, в 2014-2015 году упала сопоставимо с экономикой Украины, которая была в состоянии войны просто и находится. Да? И с тех пор восстановительный рост совершенно минимальный. Вот, и по большому счету остановить экономическое развитие России, экономическую исполнительность, понятно, что Россия замедлялась еще до того, как, собственно, случилась крымская история, началась новая политическая эпоха. Но в целом первые санкции, которые были введены, которые вводились постепенно, они, скажем так, лишили Россию шансов на сколько-нибудь существенное развитие, вот, а новые санкции могут лишить Россию каркаса ее экономической системы.
Они, конечно, были в начале, особенно в самом начале, чувствительны, когда рухнул рубль практически в 2 раза, просто, видимо, сознание адаптировалось к этой ситуации, поскольку заморозился курс, и вот сознание обывательское...
Сознание адаптировалось, доходы россиян с тех пор сильно упали, да, и экономика, собственно говоря, не может восстановиться. То есть, на самом деле, удар по экономике уже тогда был нанесен. Импортозамещение тотальное всегда было сказками. Вообще ни одна цивилизованная страна в мире сейчас не ставит себе задачу тотальным импортозамещением.
Но вот. Вы, Семен, как человек, живущий все-таки в стране, понимаете, что они же не случайно проголосовали, они все-таки проголосовали за Владимира Путина, потому что вот каким-то катастрофическим образом эти санкции на них пока не сказались на момент выборов 2018 года все-таки.
Во-первых, в России до сих пор не так много людей напрямую связывают санкции с российской политикой. То есть они, или они связывают их таким образом, что это ответное, что это мы ответные санкции какие-то вводим. То есть они полагают, что это мы отвечаем Западу, а не мы являемся причиной всех санкций. Это очень распространенная точка зрения. Ну и кроме того, часть людей, вообще говоря, для них то, что происходит, многие из тех, кто проголосовали, а безусловно, все равно основной электорат российского президента, это люди, которые с доходами ниже среднего или среднего, или среднего, особенно ниже среднего. Это люди, которые, что называется, хорошо не жили, нечего и начинать. То есть, по большому счету, их очень сложно обвалить их финансовое положение, потому что оно не было сколько-нибудь приличным и до санкций.
Хорошо. Вот сейчас с нами на связи Иван Тютрин. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван, я представляю вам нашей аудитории. Это организатор Вильнюсского форума. Я бы назвала его совместный форум федеральных российских каналов и оппозиции. Правильно?
Ну, как сказать,
совместно.
Сегодня поступила информация, что 3 очередных канала, главных российских каналов, прибыли на форум.
Да.
Они уже постоянные гости. С первого форума, значит, они были удалены и выдворены с территории Литвы, но тем не менее ездят, караулят, снимают и большой интерес. Форум у них по каким-то причинам вызывает.
Всегда он вызывает. Это такие местные барабашки. Вот они проникают, как, я не знаю, мышки, барабашки, таракашки. И потом мы видим вот этот вот форум вильнюсский, который представляет Иван и организует. Он получает огромное звучание федеральное на всех российских каналах. О нем вы даже вот не надейтесь на такую рекламу. У вас никаких денег не хватит столько ее купить. Итак, я представила Ивана.
Мы подсчитали, Лена. Мы подсчитали примерную стоимость минуты эфира в прайм-тайм. Перевели на на стоимости получилось, что мероприятие у нас, конечно, крайне эффективно получается, если учитывать вложенные деньги и полученные в виде рекламы на основных каналах.
Да. Ну и заодно им прогуляться тоже вот все равно хочется. Их оттуда, вот их в дверь, а они в окно. Хочется прогуляться. Иван, вот я хочу продолжить тему, начатую Андреем. Все-таки, как вы считаете, чего добивается американская администрация? К чему они хотят привести? Мы еще обсудим. Семен тоже начал тему нового пакета санкций. Он еще будет, и мы будем говорить дальше и дальше, что они будут вводить и вводить. Но к какому они хотят прийти результату? Как вы это видите?
Ну, мне сложно сказать. Во-первых, я не являюсь, конечно, экспертом по внутри там, американской политики. складывается ощущение, что, конечно, администрация Трампа некая неоднородная пока что конструкция. Иногда возникает ощущение, что действия администрации идут вразрез, может быть, с позиции самого Трампа. Я согласен с предыдущим выступавшим, с Андреем Караком, что, значит, сложно рассчитывать на то, что, значит, находящийся под санкциями вот российской, назовем ее так, элитой, она затеет какой-то переворот. Дело в том, что субъектность этих людей предельно мала, они все зависимы от единственного политического субъекта по имени Владимир Путин, поэтому рассчитывать на какую-то фронду я бы как бы не стал. Я не знаю, вкладывает ли такой смысл значит, администрация Трампа в эти санкции, но как бы, по крайней мере, в краткосрочной перспективе каких-то изменений ситуации в России вот от санкций ожидать сложно. Но в целом, лично я оцениваю вот эти санкции как крайне позитивное явление. Работа такая ведется давно, наверное, ее можно, скажем так, датировать началом как бы, кейса Магнитского и продвижения списка Магнитского, на котором целая группа российских оппозиционеров работала. Но мне кажется, кремлевский доклад, то, что сейчас происходит, это некий как бы, следующий этап. И опять же соглашусь, что фактор Сирии играет очень серьезную роль. Как бы, я недавно как раз был в Штатах, и очевидно, что вот эти картинки из сирийских городов, в которых, значит, полирует российская авиация, они серьезным образом влияют на общественное мнение в США и, естественно, подталкивают элиту к более решительным действиям против Кремля и Путина.
Андрей, вот все-таки снова и снова возвращаясь к этой теме результата, итога. Вот вы сказали о том, что, возможно, они хотят добиться каких-то кадровых решений. Но вы же сами же и сказали, что это не совсем реально. А чего они в итоге добьют? Хорошо, мы не будем сейчас обсуждать, чего они хотят, потому что мы не знаем. А чем закончится? Вот сегодня мы уже видели заявление Дмитрия Пескова о том, что вы давлением от нас не получите вообще ничего. А что будет? А что все-таки, к чему эта война с санкциями, вот эта дубина санкционная может привести, способна привести?
Понимаете, ведь санкции имеют свою логику политическую. Обычная модель, которая применялась во многих странах мира. Идея состоит в том, что санкции вводятся, они ослабляют экономическое положение страны, соответственно, создаются трудности для населения, а там уже дальнейшее зависит от конкретной политической ситуации. Если это страна с элементами демократического правления, то правящая группа может проиграть выборы. Если это страна авторитарная, в какой-то момент можно вызвать недовольство населения и народные протесты. В общем-то, результаты выборов, помимо всего прочего, показали, что рассчитывать на какие-то изменения через голосование, например, нельзя. И тогда, может быть, это неэффективный путь, но просто другого пути не видится. И поэтому вот как раз после выборов принимается решение все-таки попробовать этот механизм, когда создаются проблемы для ближайшего окружения, наказываются люди, которые приобрели свои капиталы через связи с Кремлем, не будем говорить, так сказать, каким путем, наказываются наиболее одиозные из этих фигур и наиболее близкие к руководителю, первому лицу. И одновременно посылается сигнал другим, что может произойти и с вами то же самое, и, в общем-то, все-таки создается давление. Да, это не очень эффективный путь, да, контроль первого лица колоссален над системой, но все-таки есть какая-то правящая элита. А вот другие опции, которые существовали, они не стартили, выборы ничего не дали. Народного недовольства, так сказать, всплеска недовольства нет и, в общем-то, ожидать не приходится, а тогда просто не остается никаких других вариантов. Как когда Черчилль говорил о демократии, да, это ужасная система, очень неэффективная, очень медленная, но, вы знаете, все остальные еще хуже. Тут тот же вариант с санкциями, да, это неэффективно, но, к сожалению, все остальные варианты еще еще хуже.
Вот я прошу вывести на экран, показать нашу статью. Публикация сегодня на сайте Радио Свобода вышла о новом пакете санкций, который готовится и который, возможно, вызвал... Вот вы видите этот заголовок HR 5428, что сказано в новом законопроекте. И далее говорится о том, что этот биль можно коротко назвать акт вместе с Великобританией против нарушений России. И дальше говорится о том, что не позднее 90 дней после введения санкций против тех, кто был причастен к нападению на Сергея и Юлию Скрипаль, или против тех, кто им помогал, не был причастен непосредственно тем, кто оказывал им какое-то содействие, должен президент США не позднее 90 дней выпустить запрет для граждан и резидентов США, а также законно базирующихся в США организаций на участие в транзакциях, предоставление финансирования или любой другой вид действий, связанный с российским суверенным долгом, это то, о чем начал говорить Семен, совершенных позже, чем через 180 дней после даты введения санкций. И далее перечисляются банки, которые выпускали бумаги, вот, связанные с этим долгом. Сбербанк, ВТБ-банк, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Внешэкономбанк. Вы видите, что это фактически это государственная, как называется, Семен, образующая, система образующая.
Это главное,
системозначимые банки. И все это пока законопроект, который внесен в Конгресс конгрессменом-демократом Хоакином Кастро вместе с конгрессменом-республиканцем Майклом Тернером. И в заявлении Кастро, я также еще прочту, говорится: «Я рад видеть, что администрация Трампа объявила о новых российских санкциях против лиц, близких президенту Путину, и против многих людей, которые являются целью расследования о возможном сговоре компании Трампа и России. Эти санкции посылают ясный сигнал Путину, что его нынешнее поведение будет иметь очень тяжелые последствия. Я надеюсь, что этот раунд санкций будет лишь одним из многих еще, и учитывая масштабы бесчестных действий России по вмешательству в выборы США». Итак, если это пока законопроект. Это пока не то, что вот мы уже услышали. Семен, это вообще-то банковским кризисом не может ли угрожать в конце концов?
Вообще говоря, финансовый кризис возможен в случае, если будут санкции такие приняты. И тут опаснее не то, что нельзя будет покупать бумаги крупнейших российских госбанков, потому что они все равно, так или иначе, все равно ликвидность в последнее время берут преимущественно в России. Вот. И у них некоторый запас есть финансового жира. А то, что нельзя будет покупать страновой долг, и эти санкции совершенно точно, их ведет и США, если ведет, но совершенно очевидно, что им с большой долей вероятности могут последовать крупные инвесторы из других стран, для которых очень важен американский рынок. Да? То есть, на самом деле, сейчас может быть главное, что выгодно нынешней российской власти, это ухудшение отношений России с Китаем, потому что вот здесь мы возвращаемся к вопросу о том, ну, можно ли говорить о санкциях как об эффективных или неэффективных. С точки зрения того, что в России власть не поменялась, или что, например, так или иначе, допустим, не закончилась война в Украине, которая, с моей точки зрения, закончится моментально, как только Россия демонтирует так называемые народные республики, которые существуют только благодаря России и фактически ею поддерживаются. Так вот, этого вроде как не добились. Но, с другой стороны, во-первых, добились того, что я, например, прекрасно помню, как с пеной у рта многие российские прокремлевские эксперты кричали в разных топ-шоу, просто кричали, что летом 2014 года, что в ближайшие месяцы Порошенко будет свергнут, мы дойдем до Киева. Это публично озвучивалось в эфире российских телеканалов. До Киева они не дошли. Украинская власть по-прежнему правит та, которая правит при всех ее издержках и проблемах. Да, и при всех проблемах украинской экономики, которые тяжелее, чем у российской. Это с одной стороны. С другой стороны, стратегически люди, которые владеют здесь капиталами, значит, люди, которые являются здесь хозяевами страны, потому что Россия, в общем, строилась как корпоративистское государство. Так вот, в этой корпорации все люди начинают чувствовать себя лузерами. Денег у них много, но у них все меньше возможностей, во-первых, потратить их за пределами России. Во-вторых, у них все меньше возможностей самим уйти. То есть их ставят перед принципиальным выбором. Либо вы остаетесь частью российского режима, который выглядит недоговороспособным в глазах США и в целом будет выглядеть в глазах других инвесторов. Они, скорее всего, подчинятся этим санкциям. Либо вы убегаете на Запад с капиталом, убегаете на Запад без капитала. То есть, на самом деле, вся российская элита оказывается в ловушке. Здесь их могут посадить, как братьев Магомедовых, которые являются очень влиятельными и крупными российскими бизнесменами. Либо они, значит, вынуждены будут делать выбор, либо им бежать из России, либо им так или иначе быть под угрозой конфискации капиталов, чрезвычайного положения, на которое могут пойти в экономике российские власти. Пока, кстати говоря, Россию выручаю, я много раз про это говорил, более-менее адекватная экономическая политика. Если бы Россия вела себя в своей внутренней экономической политике, так ведет себя во внешней, она бы уже все разрушила у себя. Вот. То есть мне кажется, что на самом деле угроза финансового кризиса не самая ближайшая угроза и не самая вероятная, но издержки государства на поддержание просто даже бега на месте в экономике будут все возрастать. Россия на самом деле ценой гигантских усилий последние несколько лет, немножко опустившись, вот на этом, в этом опущенном положении остается на месте. Мы сейчас находимся примерно на уровне 10-летней давности по основным макроэкономическим показателям. То есть эти санкции уже отбросили Россию на 10 лет назад. И это положение даже поддерживать становится все сложнее.
Я вот хочу к Ивану Тютрину обратиться как к эксперту, который издалека наблюдает за действиями российских властей. Вот смотрите, ведь уже третий день такого тяжелого кризиса, тяжелейшего, происходит в стране. Рухнул рубль. Он просто, это же, ну, таких давно падений не видели. Америка готовит, фактически, вот часы остаются, может быть, даже до удара. Вы знаете о том, что это в Сирии, это совершенно серьезно обсуждается, и думаю, что даже, и, в общем, вопрос-то, ну, я не хочу сказать решенный, но, тем не менее, я это вот, никто этого не исключает из нас на очень большой процент вероятности. Владимир Путин хранит молчание пока все еще. Его пресс-секретарь сказал, что вопрос-ответ, ведь тут же много вокруг них накопилось проблем, с которыми они расправляются очень просто. Химическая атака, пока что просто отбрасывают их. Они говорят, химическая атака – это провокация, это придумано, это подстава. Причем не определившись, это провокация или это все-таки придумано, потому что провокация – это что-то реальное, придуманное – это что-то придуманное. Они это отбрасывают. Генпрокуратура дает огромный брифинг о том, что какие скрипы, когда вы сами убили Березовского и Литвиненко, а да, Березовский как-то породил, Березовский, наоборот, убил Литвиненко, а потом спецслужбы британские прикончили Березовского. То есть вообще отстаньте от нас со Скрипалем, у вас полно своих проблем. Пока она отбрасывает. Точно так же Дмитрий Песков сказал о реакции Кремля на вот пакет санкций этих, что это дело Медведева. Будет решать Медведев, какие санкции принимать России в ответ. Мы к этому не имеем никакого отношения. Вот я так долго подвожу вас к вопросу о том, почему так происходит, с учетом того, что сегодня Владимир Путин имел возможность высказаться. Он поехал в Курчатовский институт, встретился с людьми. Обычно с таких встреч мы получаем заявления, которые с удовольствием потом цитируем в нашей программе. В этот раз цитировать нечего. Он их поблагодарил за тот вклад в те мультики, которые он показывал, мультфильмы на послании Федеральному собранию курчатовцев. Сказал, что наука должна развиваться теми же семимильными шагами. И ни слова не сказал о той ситуации, которую уже трое суток обсуждают федеральные каналы, и мы с вами, и вся Россия. Президент молчит. Как вы думаете, почему?
Ну, мне кажется, это поведение достаточно типичное для Путина, который в какие-то кризисные моменты бывает исчезает или замолкает, или на передний план выходят какие-то люди, которые вынуждены или объяснять, или попадают под удар. Я вообще, честно говоря, категорически не удивлен этому поведению, это очень типично. Что касается действий российской власти, ну, может быть, они находятся в состоянии некого удивления, может быть, они не ожидали, что вот эта черта, которую они перешли, наступит именно сейчас. Очень долгое время на все закрывали глаза. Ни война в Грузии, ни аннексия Крыма, ни сбитый Боинг, все это не являлось основанием для того, чтобы Запад серьезно как бы включился и какие-то серьезные меры стал предпринимать. Но происходит в Сирии уже системно, это происходит долгое время. Получилось дело Скрипалей, очень резонансное, очень громко прозвучавшее на Западе. И ситуация стала иной. Но в целом, конечно, мы видим, как вот этот большой корабль евроатлантической цивилизации, как бы стран, относящихся к евроатлантической цивилизации, он как бы развернулся, что ли. И этот курс будет при любом раскладе, скажем, по отношению к нынешней российской власти, он будет, естественно, усиливаться. И я не знаю, это, конечно, глядя на действия, я не вижу просто хороших шагов. Они делают привычный свой набор, тройка, семерка туз, работает пропаганда, я так краем глаза смотрю основные как бы каналы. Но а что они могут сделать? Ходов хороших нет.
Хорошо, Иван, мы эти ходы все-таки попробуем обсудить еще после нашего опроса, который мы проводили. А опрос мы проводили как раз ровно в связи с первой реакцией правительства, которая состояла в том, что опять поможем. То есть помогли когда-то уже, вы помните, Ротенбергом справиться, Тимченко помогли с первыми санкциями, когда их освободили там от налогов, и действительно восстановили потери им, восстановили их потери. И вот теперь первая реакция на пакет – поможем. Как относятся наши уважаемые прохожие на улице к этой помощи, давайте посмотрим.
Ну, я считаю, нет, потому что у олигархов свой бизнес, и это их деньги, которые с государством не связаны. И поэтому, если США введут санкции, ввели санкции против олигархов, то это уже дело самих олигархов, я считаю.
Мне уж кого не жалко, так это не жалко их. Я вообще не понимаю, почему так вопрос ставится, что они пострадали. И я понимаю, что все прекрасно понимают, что все равно это будет из бюджета, это мы с вами будем все это оплачивать. И я считаю, что это такая дикая несправедливость, вообще вот как-то в голове может складываться. Я считаю, что это анти, и мне так жалко людей, вот честно говоря.
Я думаю, ведь вопрос не столько помогать олигархам из личной привязанности кого-то к кому-то, а спасать ведущие отрасли, которые дают основной приток нашего бюджета. То есть спасать курицу, которая несет пусть и золотые, но все-таки яйца. Так что если это мотивировано будет спасением отрасли, то, конечно, это правильно.
Это уже не первый раз, это уже вы еще когда не родились, такое было. С Усмановым, например, он заплакал сразу же и сказал: «Помогите, помогите». Ему помогли. Ему помогли, и сейчас будут помогать. А для того, чтобы не помогали, мы должны с вами не только интервью брать, но выходить на улицы.
Олигархи изначально люди, которые свое состояние заработали не самым честным трудом, поэтому не вижу смысла им помогать. Особенно за счет государственных средств, которые идут из наших налогов.
Государство должно помогать компаниям, которые не крупные, как вот олигархические, а более, которые страдают, средний бизнес очень сейчас страдает, и хочется, конечно, верить в то, что государство будет это поддерживать.
Государство должно помогать обычным людям, которые страдают от санкций, фермерам, и развивать внутреннюю экономику, а не внешнюю.
Но это крупный бизнес, который, в принципе, сейчас сам себе помочь может. Поэтому я считаю, что нужно выступать больше в поддержку малого и среднего бизнеса, чтобы он развивался.
В той мере, в какое это интересное государство, да, в той мере, где это совпадает с интересами, но не избыточно.
Государство виднее. Конечно, это в ущерб, если народу.
У них там потери для олигархов-то, я сомневаюсь, что они прям настолько будут значительные, и много денег они не потеряют, даже если брать с учетом вклады их в других странах, в банках там и прочее. Поэтому, наверное, все-таки не должны возмещать, а должны лучше помочь тому, кому это действительно нужно.
Вот 16 миллиардов, во-первых, уже потеряли, даже федеральные каналы об этом говорят. Много денег потеряли. Андрей, вот скажите, пожалуйста, вы как считаете, чисто политически, не является ли это той реакцией, что мы вам не потому поможем, может быть, чтобы там градообразующие предприятия вытащить, а для того, чтобы вы на нас не очень серчали, для того, чтобы просто подкупить их в том смысле, чтобы не создавать вот эту опасность того самого заговора, о котором столько говорится, что в конце концов они так много теряют, что они надавят и заставят, и вообще еще и свергнут, еще и ГКЧП устроят там свое олигархическое. Не кажется ли вам, что это скорее политический жест?
Думаю, да. Я думаю, что Путин оказался во многом в положении Сталина в июне 41-го года. То есть полный шок. Не ожидалось абсолютно, что будет такая реакция рынков на санкции. И, конечно, это удар по ближнему окружению, который в условиях существующей политической системы гораздо опаснее, чем удар по самому населению. И, в общем-то, вот он сейчас как бы исчез, и он в раздумье, как, собственно, реагировать. И ясно, что будут спасать олигархов, и ясно, что вот этот опрос, который вы показали, он вполне репрезентативен. В отличие от предыдущих санкционных пакетов, надо сказать, что введение индивидуальных санкций вызвало у многих очень широких слоев населения, в общем-то, злорадное одобрение. И продать это население будет гораздо сложнее, чем все предыдущие меры. А не продать и не ввести он, по сути дела, не может, поскольку это его реальный электорат. Это вот несколько десятков представителей как политической, так и политико-олигархической бизнес-элиты, или так называемой бизнес-элиты, потому что все равно основная масса их капиталов пришла через связи с правящей группой. Поэтому он пребывает в глубоком раздумье сейчас, как быть. И ясно, что он будет делать все, что он может для того, чтобы сохранить поддержку этих людей. Как бы сильна ни была его власть, все равно даже там Ким Чен Ыну надо опираться на ближний круг. И он сейчас вот в раздумье, как реагировать и как объяснять сложившуюся ситуацию.
Своим, в том числе и своим.
Да, именно своим.
Ну, вот я знаю, что, Андрей, у нас, во-первых, я очень рада, что вы приехали из США, смогли вырваться и к нам сюда, в Россию, раз. Андрей должен будет сейчас уйти, но я вас хочу насмешить одной историей. Вы телевизор-то не успеваете едва ли здесь смотреть, этот российский. А я вчера видела шоу Первого канала «Время покажет», где ведущие Артем Шейнин и Екатерина Стриженова фактически поссорились между собой. Он кричал на нее буквально. Почему? Потому что она сказала: в нашей предыдущей передаче, где мы обсуждали кремлевский список, мы говорили о том, что это санкции направлены против российских миллиардеров, а сейчас они направлены против народа. И тут он начал кричать: Катя, мы всегда говорили, что они направлены против народа. Что ты такое говоришь? У нас не было таких программ, где мы говорили, что это целевые акции против миллиардеров. Всегда это абсолютно антинародные акции. То есть, боже сохрани, то есть им нужно четко выполнить вот эту инструкцию, методички, что Соединенные Штаты действуют против народа Российской Федерации. Вот сейчас вот эта вот такая пропагандистская оболочка будет всему этому. Вот попытка, по крайней мере, ее будет дана. Вот такой оболочке. Давайте посмотрим на экране результаты нашего опроса в Твиттере. Как отреагировали наши слушатели, вернее, читатели, на вот этот же вопрос. Вопрос: должно ли государство помогать олигархам, попавшим под санкции? Вы видите, что 7% только «да» говорят, 93% говорят «нет». И я прочитаю вам сейчас несколько ответов наших читателей, вот размышлений вот таких. Марго пишет: олигархам нет, но тут мы узнали, что они не олигархи. Константин пишет: 7% ответили «да». Это олигархи под санкциями, что ли, голосовать ходят на наш твиттер «Радио Свобода». Антон пишет: если на наиболее выгодных условиях для государства, то почему бы и нет? Евгений Суслов: помощь должна быть оказана предприятиям на территории РФ в счет увеличения доли государства в данном предприятии. Пишут также: если помощь заключается в поддержке градообразующих предприятий, которыми они руководят, то, вероятно, должно. Джон пишет: в том-то и дело, что олигархи по определению и есть государство, а не бизнесмены. Как же государство само себе не поможет? Итак, вот, Семен, вы услышали ответы, вы услышали, увидели цифры. И как вы считаете, будет ли успешная вот эта кампания государства по впариванию народу идею, что это против народа действует США?
Ну, вообще говоря, государству сейчас, по большому счету, не нужно, чтобы были, как ни странно, успешными какие-либо пропагандистские кампании, по той простой причине, что у государства еще 5 лет нет никаких выборов срочных, по крайней мере, да? Только если вдруг будут досрочны. То есть сейчас, по большому счету, все, что они скажут, соответственно, то есть нет такой задачи убедить народ в том, что, значит, санкции антинародные. Другое дело, что есть другая большая угроза, на мой взгляд, потому что есть угроза того, что Россия будет пытаться идти на конфронтацию, то есть, в общем, российская власть себя загнала своей политикой в угол. И вот идея того, что все равно будет большая война, и вот что мы великая держава, и мы должны ответить на этот вызов, вот это очень опасно. То есть очень опасно нарастание военной пропаганды, причем не того бреда про русский мир, который мы слышали, скажем, в 2014 году и Новороссию, а проблемы про уже действительно буквальную войну, значит, с внешними врагами, буквальную войну по логике отечества в опасности, потому что ведь на самом деле вот все эти, значит, попытки объяснить помощь олигархам, действительно, государство российское помогает себе прежде всего. С одной стороны, конечно, есть проблема того, что крупнейшие российские бизнесмены владеют крупнейшими российскими предприятиями, они крупнейшие российские работодатели. То есть это так или иначе попытка поддержать на плаву вот, огромное количество людей. Но главное, это проблема, что эти олигархи и составляют, по сути, российское государство. Именно они в России, а не народ, решают вопрос о власти. Власть прекрасно понимает, что любые нарисованные проценты — это всего лишь карт-бланш на любую политику, на любую, а не на какую-то конкретную. Владимир Владимирович Путин даже не удостоился реальной политической
идти на эти выборы. То есть у него, по большому счету, народ ему развязал руки на любую политику, но его ближний круг вряд ли смирится с любой политикой по той простой причине, что в каких-то ситуациях его политика грозит участию этого ближнего круга лишением свободы, а не только лишением или жизни, а не только лишением капиталов.
Вот я не объявляла телефон прямого эфира, простите, 8 800 222 12. У нас есть слушатели, которые его уже знают, и Валерий из Краснодарского края звонит. Здравствуйте, Валерий, говорите, пожалуйста.
Елена, добрый вечер. Если позволите, у меня два вопроса к профессору из штата
Теннесси. Видите, он как раз ушел, Андрей Коробков, он не смог, у него день расписан.
Ну тогда я эти вопросы задам Семену,
давайте.
Если вы не против. Семен, вот послушайте, вот экономика Соединенных Штатов за 230 лет своего существования как государство составляет, то есть ВВП, $20 триллионов, или почти 20. А экономика России за 1000 лет своего существования как государство составляет $1.7 триллиона. Почему такое положение вещей? Это первый вопрос. Второй вопрос. ВВП на душу населения в России составляет $8.6 тысяч на душу населения. 72 место в мире. А ВВП на душу населения, скажем, в экваториальной Гвинее составляет $9.8 тысяч на душу населения. 66 место у них, а у нас 72 место. Почему такое положение вещей? И третий вопрос, самый последний. Почему Россия на международной арене всегда на стороне зла? Поддерживает Северную Корею, поддерживает режим Башара Асада, а в то время как, например, Соединенные Штаты, кого у нас объявляют врагом, вот буквально месяц назад дали информацию нашему руководству страны о возможном террористическом акте. И тем человеком, кто предоставил эту информацию, является будущий кандидат на пост государственного секретаря Майк Помпео. И это наши враги дали нам информацию, благодаря которой мы спасли жизни, видимо, нескольких десятков людей. Объясни, почему такое положение вещей?
Иван, то есть не Иван.
Это вопрос.
Валерий, здравствуйте. А? Валерий, еще раз здравствуйте, спасибо вам за вопрос. Я прошу, почему я сказала Иван, потому что я хотела к Ивану уже обратиться, начать новый виток нашего разговора об ответных мерах на России возможных, но, Семен, вам минута на ответ, почему так?
Ну, в России не было нормального экономического уклада больше 100 лет, фактически. Ну, на самом деле, почти 100 лет его не было, да, потому что Россия просто выпадала из мировой цивилизации, потому что то, что случилось в 17 году, это генетическая политическая катастрофа, из которой мы до сих пор не выбрались. Вот. И, потому что, если вспомнить, что происходило в конце 19 века, то Россия и США были странами, которые были гораздо более сопоставимы по всем макроэкономическим показателям, включая ВВП на душу населения. При том, что Российская империя все равно отставала, конечно, да. Вот. Россия на стороне зла в том смысле, что Россия вообще всегда вела агрессивную внешнюю политику и всегда вела политику экстенсивную, то есть превращение территориями. Это, к сожалению, что-то вроде национальной традиции, она осталась. Россия иногда может быть не на стороне зла, но это происходит тогда, когда мы с другим злом не можем договориться. Да? То есть, на самом деле, классический пример – это Вторая мировая война, в которую, что в России до сих пор, и это очень показательно не признается, мы вступали как безусловные союзники с Гитлером, и только поссорившись с ним, мы стали лютыми врагами и освободили, в том числе с Америкой вместе, мир от фашизма. В России Россия не занималась своей экономикой, и Россия пыталась прирастать за счет территории. А если страна прирастает за счет территории, то она думает, естественно, о территориальной экспансии, то есть она думает о том, как распространиться вовне, как поссорить кого-то с кем-то, что-то завоевать. Вот это, к сожалению, наша парадигма, и это причина того, что мы в том числе отстаем экономически.
Спасибо. Итак, Иван, мы вот переходим к вопросу, который, возможно, нам обострится сегодняшней ночью уже. Смотрите, Россия все время приходит, чем занимается сейчас Российская Федерация? Она дает ответы, она постоянно в процессе поиска ответов на какие-то проблемы, которые ей пристраивает Запад. Сначала решали проблемы дипломатов. Ну, тут просто, вы выслали наших, мы вышли ваших, тут они уже привыкли, эту проблему они решают вот такие, мы закроем вам британский совет. Здесь все понятно. Проблема санкций санкциями, они пока не решили, какие вот предпринимать санкции против, в ответ на вот эти вот антиолигархические, еще не решили, думают. Завтра, наверное, скорее всего, объявит об этом Дмитрий Медведев. Но вот эта проблема с ударом по Сирии. Ведь мы прекрасно помним с вами, что Владимир Путин буквально в феврале в своем послании сказал такую фразу, мы даже ее обсуждали, она очень, так сказать, была прописана и проговорена очень четко. Он сказал, что мы, если вот следует нападение на нашего союзника, он даже не сказал ядерное, нападение на нашего союзника, мы можем ответить, соответственно, ядерным ударом, он так и сказал, что мы можем ответить ударом, там предполагался ядерным, потому что речь шла только о ядерных ударах, ни о каких других она не шла. Мы тогда думали, кто эти союзники, которым поможет Россия вот таким чудовищным способом, фактически ввязавшись в чужую войну или даже ее, может, начав, потому что на нее в этот момент на Россию никто не нападал. Считаете ли вы Сирию вот тем самым союзником, ради которого Россия способна ввязаться в большую войну, ответив на, вот, на предполагаемый уже очень-очень вероятный удар коалиции?
Ну, я думаю, нет. Сирийская история может послужить, конечно, катализатором этого, но понятно, что есть представление лично Путина и его окружения, скажем так, о каких-то геополитических задачах. Вот. Дело в том, что все заявления Путина, такая, знаете, продолжение той самой мюнхенской речи, просто на каждом таком резонансном заявлении он, что ли, приходит на как бы новый уровень. Сейчас уже в ход тут идет ядерный шантаж. Но, опять же, это очень долгое время работало, поэтому он продолжает действовать в той парадигме, которая давала определенные результаты, которая заставляла Запад пятиться. Но я считаю, что Путин относится к той категории как бы людей, назовем политических лидеров, которые, понимая только очень жесткие опоры и очень жесткую, значит, очень жесткий разговор, все попытки его уговорить, умаслить как-то, они все проваливались. Мы все помним и перезагрузку, так называемую, и прочее, прочее. Поэтому это некая новая реальность, и как он себя поведет в этой ситуации, абсолютно непонятно. Есть, конечно, серьезное давление со стороны его как бы окружения. Он перестал, значит, обеспечивать корпорации своему, своему окружению комфортное существование, появилось большое количество проблем. Как он будет реагировать, это вопрос. Мне кажется, вопрос большой войны пока что там не очень актуален. Вот. Но я думаю, что опции, при которых в каких-то направлениях Путин будет политику обострять, они вполне вероятны.
Но подождите, Иван, а ведь что же получается? Косвенно так получается. Если Россия не отвечает на удар, нанесенный по союзнику, значит, это не союзник. Так получается. Значит, она выписывает Сирию из состава союзников.
Ну, не факт, там же нет какого-то прямого обязательства. Значит, там же нет, вот в странах НАТО там действует там, 5-я статья. То есть мало ли что он там когда говорил и что обещал. Во-вторых, сам вопрос удара, он очень спорный, потому что ну, Трамп сделал заявление, но как бы надо посмотреть, надо дождаться этого момента, что это будет за удар. Но мы помним ситуации, когда Путин сталкивался с какой-то резкой реакцией, там, или вот, реакция турков, которая сбила российский самолет, или вот пробный, скажем, удар ровно год назад пришелся по Сирии, который американцы нанесли с корабля в Средиземном море. Вот, в общем-то, в этот момент Путин останавливался.
Вы, Семен, прогнозируете примерно так же, что не будет прямого ответного, ну, конечно, пока на территории Сирии, естественно, например, сбивает ракеты.
Ну, вообще говоря, была тестовая ситуация, и это даже не первый удар, который нанесли при Трампе американцы по Сирии, а разгром двух наступлений частной военной компании «Вагнера». на которые Россия просто ничего не ответила. То есть она просто спустя там несколько недель тихо, молча признала, что что-то похожее было, занизив, судя по всему, реальные жертвы. Да? Проблема стоит в том, что...
Она от них полностью открестилась, во-первых.
Россия, просто, да. Россия, по большому счету, конечно, так себя ведет, что ни один ее союзник, если он кто-то считает союзником Россию своим, не может ей доверять. Потому что Россия, строго говоря, кидает всех. То есть обман стал, к сожалению, обман и блеф при гигантских публичных угрозах в адрес потенциальных противников, это, собственно говоря, единственное фундаментальное содержание российской политики. Да? То есть Россия, например, до сих пор, скажем, не признала даже эти несчастные народные республики или счастливые, вот, которые создала сама, значит, наводнила их совершеннейшими головорезами, сначала сделала их героями, потом, кстати говоря, если вы заметили, эти народные республики все меньше и меньше фигурируют в нашем информационном пространстве. Вот. Вопрос в том, будет ли Путин, что называется, отползать, это большой вопрос. Но беда в том, что в целом в российской элите возможность войны рассматривается как вполне естественная. Да? При том, что при наличии ядерного оружия любая случайная ядерная война, ее тоже нельзя исключать. То есть нельзя, в принципе, ответственным политикам допускать возможность войны. Возможность войны в нынешней ситуации большой между ядерными державами должна быть недопустимой в принципе. Даже вон при всех противоречиях и то готовится встреча лидеров Северной Кореи и США. То есть в этом смысле есть только надежда на то, что все эти, значит, пассионарные заявления останутся только заявлениями, но нельзя исключать, что, во-первых, будет случайная ядерная война и вовсе не для защиты Сирии на самом деле. Вот. Но главное, что нынешней российской власти все равно придется менять эту свою внешнюю политику, и очень большой вопрос, как это можно сделать без смены в российской власти. А еще один большой вопрос, как именно может поменяться российская власть, чтобы поменялась внешняя политика.
Но все-таки ваш прогноз по экономическому ответу Америки.
Понятно, что да, замечательные шутки по поводу того, что мы в ответ запретим Цукербергу ходить на митинский рынок, они на самом деле имеют под собой почву. Американская экономика, за исключением некоторых двигателей ракетных, вообще никаким образом независима от российской. Вот, то есть на самом деле...
То есть все, что они могут, это опять нагадить своему обывателю.
То есть дипломатов-то можно высылать зеркально, и даже в несколько раз больше, чем выслали американская, когда было в ходе первой дипломатической войны, когда Обама выслал 35, а мы выслали там, по-моему, более 700. Вот. А тут нет никаких зеркальных ответов, потому что запретить американцам в ответ покупать наши ценные бумаги, это, я бы сказал, ковровая бомбардировка Воронежа, а не просто бомбардировка. В этой части нет зеркальных ответов. То есть, на самом деле, Россия сейчас будет сталкиваться с тем, что страна с долей мировой экономики чуть меньше 2,5%, даже при наличии ядерного оружия, не может диктовать свою волю более сильным странам по той простой причине, что ядерное оружие неприменимо. Да, если вы применяете ядерное оружие, то вы уничтожаетесь тоже.
Нет, Семен, я имею в виду принцип абсолютно тех же самых самосанкций, наложенных на самих себя. Имею в виду это...
В этой сфере налоги увеличены.
Развивать свои айфоны.
Свои айфоны мы развивать не будем, у нас это не получится пока, по крайней мере, по нынешнем раскладе. А вот, допустим, повысить подоходный налог мы можем.
Опять же, на самих
и пенсионный
себя.
Возраст, да. То есть вот такие же... санкции вполне возможны, потому что поиском денег стратегически России надо будет заниматься, что возможности получать деньги в мире существенно уменьшается благодаря российской политике.
Иван, а ваш прогноз, чем может ответить российская власть на американский? Она же не может не ответить, она же обязательно должна ответить. Уже проанонсировали, что Дмитрий Медведев ответит. А как он может ответить, как вы считаете?
Мне кажется, Семен дал достаточно исчерпывающий ответ на этот вопрос. Значит, в этой ситуации просто все становится на свои места. И как бы удельный вес экономики России, там, экономики США, как бы вот в ситуации вот этого санкционного противостояния, вот эта разница, она становится все более и более очевидной. Ничего они не могут сделать. Я согласен, что, скорее всего, они будут изыскивать ресурсы в собственном населении. Причем первым под удар... традиционно попадает средний бизнес и мелкий, малый бизнес.
Попадет. Скорее всего, так оно и случится. Что же касается ответа вот такого вот военного, о котором мы с вами говорили, опять я приведу анекдотически, я все привожу примеры из федерального эфира, когда сегодня вот ведущий России 24, журналист по фамилии Медведев, он задавал вопросы экспертам своим, кремлевским, там Абызов сидит, такой известный человек кремлевский, и говорит, как ответить, если будет удар по Сирии? А тот говорит, мы должны как Китай, мы должны дипломатически, мы должны работать с регионами в Америке, которые, вот, в которых там позиции Трампа слабы, и мы должны работать напрямую с этими регионами. Я представила себе работу российского правительства с регионами, с регионами Америки.
При том, что мы отрицаем вмешательство в американские выборы, заметили.
Да. То есть это вот такой вот совет. Если американцы, значит, вот военный удар несут, мы должны как китайцы работать с регионами. Это просто чудесно. Это говорит о панике и растерянности в рядах.
Это говорит
экспертов.
Я бы сказал, о экзистенциальном тупике российской внешней политики, который просто становится все более очевидным, к сожалению.
Но мы на этом закончим и не прощаемся, продолжаем тему. К сожалению, она подбрасывает нам в жизнь поводы. До следующих встреч. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской